Сегодня у нас с вами 23 февраля 2009 года. Мы с вами продолжим тему о приходе Антихриста, которую начали на прошлом занятии. Думается, что сегодня мы ее закончим. Такой краткий обзор, чтобы нам иметь с вами некоторое представление о том, что грядет человечеству. Говоря о приходе Антихриста, святой преподобный Ефрем Сирин учит: «Велик подвиг, братья, в те времена, особливо для верных, когда самим змеем с великою властью совершаемы будут знамения и чудеса, когда в страшных призраках покажет он себя подобным Богу, будет летать по воздуху, и все бесы, подобно ангелам, вознесутся перед мучителем, ибо с крепкою возопьет, изменяя свой вид и безмерно устрашая всех людей». Вот на прошлом занятии мы с вами разбирали, как о том, что не только Антихрист, но и его предтечи, то есть те, кто будет идти пред ним, будут творить лживые чудеса, которые будут происходить только в воображении людей, и либо при помощи бесов. То есть помним, чудо – это то, что не может произойти естественным образом. То есть мертвый сам воскреснуть не может, только Господь мог это сделать. Если воскрешается мертвый, то это чудо. Значит, помним, что есть знамение, это то, что может естественным образом произойти, а есть чудо. И, значит, мы разбирали, как Симон Волх летал по воздуху, носимый бесами, и апостол помолился, он упал и разбился. Это в те времена. В наше время, в 90-х годах, в газете «Советская молодежь» печатались фотографии, как в Америке йоги подлетали в воздух вместе с матрасами, без матрасов. И для того, чтобы убедиться, что это не фантазия, что это не какой-то трюк, в этот момент, когда они поднимались в воздух, два человека под ними протягивали канат. Взад, вперед, то есть видно, что между землей и ими нет никакого приспособления. То есть их так же, как Симона Волхва, бесы поднимали в воздух, и они удивляли народ. Так вот, видим, Антихрист сам будет летать по воздуху, в виде ангелов будут летать бесы, но и, как говорит святой, он, во-первых, изменит свой вид и завопит так, что содрогнется все и устрашится. Но вот, когда Господь пришел, он что, кого устрашал? Он вопил на весь мир, что бойтесь меня, я... Поклонитесь мне, я Бог. Нет. Антихрист будет противоположное делать. Следствием брани Антихриста против Христовой Церкви будет то, что он успеет между многими любви истины не принявшими распространить свое новое учение. То есть те люди, которые считают себя христианами, но, как указывает святой, любви истины не принявшими. То есть, мы знаем, что вот это учение Христа, оно любвеобильное. Вот те, кто не приняли его, примут новое учение Антихриста. Он свое учение принесет. Помним, мы с вами говорили, что каждый, кто приходит под видом лжехриста, обязательно несет свое учение. В том числе и Виссарион, который себя Христом называл, он объявлял, что он принес последний завет. Тот был Новый Завет, а он последний завет. То есть у него свое учение было, что Христос может быть женатым и так далее. Впрочем, Святая Церковь не только не поколеблется от сих гонений, но еще более прославится, особенно в лице имеющих пострадать чад ее. Но помним, как в первые века одного пытают, а 5000, видя, как Господь укрепляет святого, говорили: мы тоже христиане, и шли под меч. То есть она еще увеличивалась. Вот точно так же будет при Антихристе. То есть некоторым христианам Господь дарует возможность пострадать. То есть мы помним, что вот для того, чтобы пострадать, это еще надо заслужить у Христа. Чтобы пострадать Христа ради, мы все время страдаем за свои грехи. Болезни, скорби переносим. Но от Христа ради, когда нам Господь предоставляет возможность, это награда. А видим ли мы ее наградой? Вот когда на нас косо посмотрели, если мы осенили себя крестным знамением в присутствии безбожников, когда мы оделись так, как должно одеваться христианину, выглядим, а на нас косо смотрит, презирает, говорит: ты на старуху стала похожа, опустилась. Вот тут возможность пострадать за Христа. Видим ли мы, что это награда? Нет. Мы начинаем всем жаловаться и роптать. Вот про меня уже так говорят, уже на кого похоже стало и так далее. То есть мы тот венец мученический, который Господь нам протягивает с неба, мы его рукой отстраняем. Мы не желаем принимать мученических венцов. Но это еще не дошло до пыток. А вот когда начнутся пытки? Хватит ли у нас духу устоять? Помним, духу хватит у того, кто всю свою жизнь к этому готовится, кто всю свою жизнь безропотно, с любовью принимает от Бога венцы и благодарит за это. То есть благодарит Бога за оскорбление, за унижение и так далее. Ну вот. В Священном Писании неоднократно говорится об Антихристе как о царе и завоевателе, который будет вести внешние брани со многими царями и победит их. То есть вот когда он воцарится, объявит себя Христом, он начнет войны. Пророк Даниил говорит: восстанет другие, и же превзойдет злобами всех прежних, и словеса на Вышнего возглаголит, и святых Вышнего смирит. В Священном Писании царство Антихриста представляется как общество, противоположное даже по внешности святому граду или церкви Божией, с которой будет вести брань. То есть у Антихриста все будет противоположное тому, что заповедал нам Господь. И как видим, уже сейчас вот этот дух Антихриста, он активно пребывает. Помним, что начиная от апостолов, постоянно Антихрист своим духом через людей уже воюет. И видим, обращают внимание, что даже по внешности будет совсем противоположное. Ну вот, а теперь посмотрим на себя. Да? Значит, какая у нас внешность? Господь заповедал женщине быть в женской одежде, мужчине в мужской. В 22 главе Второзакония написано: женщина в мужской одежде, мерзость перед Богом, так как мужчина в женской. Ну вот, и увидели сразу в брюках мужские шапки, шляпы, все, что хочешь. Вот уже внешний вид. Господь запретил женщине носить длинные волосы. Это признак подчинения Богу. Обстриглась – это противоположное. Ну и так далее. То есть, даже внешний вид выдает человека, что у него в сердце, какой у него дух. Дух Христов или дух Антихриста. В Апокалипсисе говорится, что когда сатана будет разрешен, то есть освобожден, тогда он соберет к себе все народы со всех стран и вместе с ними обойдет святых стан и град возлюбленный. То есть, видим, он со всего мира соберет. Он всех соберет. Помним, что вот сейчас вот этот экуменизм, который процветает, это уже предтеча той церкви, которую будет создавать Антихрист. Ведь как процветает экуменизм? За счет чего? помним, что когда в православие решил перейти инославный, то есть, допустим, переходит магометанин или буддист, то он при переходе обязан отречься от того, кого он считал раньше Бога, от лжебога. Скажем, если магометанин, он должен отречься от Аллаха, от пророка Магомета, и только после этого можно крестить. Если это Будда, он отрекается от Будды, говорит, Бога не Бог, все. Значит, ну вот такое доводилось при крещении производить, отрекались люди с полным пониманием, что они делают, и крестились. Ну вот, а экуменизм, он собирает людей без отречения от своего кумира, от своего лжебога. Каким образом? Говорят, вот, скажем, буддистам, да, Будда твой Бог, это хорошо, но вот Христос тоже Бог. Признаешь Христа Богом? Да, признаю, все наше. Значит, мусульманам, признаешь Христа Богом? Признаем. Ну вот, ты наш. Но от Аллаха не надо отрекаться. Все, верь в своего Аллаха, но и верь в Христа. И таким образом собирают блоки. Вместе молятся. И вот, когда придет Антихрист, он скажет, я второго, третьего воплощения Будды, я Аллах, я Шива и так далее. И все ему поклонятся. То есть он не отрицает ни одного Бога, он себя в виде всех богов так и представит. Но в особенности, конечно, он будет Мессия. То есть он будет Христос. Правда, имя у него будет не Иисус, другое. Мы не знаем, какое. Так вот, о чем так рассуждает Блаженный Августин. Это будет последнее гонение перед наступлением страшного суда, которая во всех странах земли будет препятствовать Святой Церкви. То есть, все гражданство Христово от всего сборища дьявольского. То есть, еще раз, это будет последнее гонение. Все. Наконец, Святое Писание ясно свидетельствует, что все члены Царства Антихристова будут иметь печать или особый знак, который будет отличать их от истинных христиан. Вот столько у нас разговоров о печати Антихриста, и столько смущения и прочее. Вот на прошлом занятии говорили, что уже бессовестно люди распространяли в храме и в пределах храма листовки. Вот как раз про ИНН, про штрих-коды, которые мы с вами разбирали, изучая труды святого нашего Иоанна Крестьянкина. Простите, он еще не прославлен, но, тем не менее, это всенародный старец и прочее. Так вот, только у нас с вами прошло занятие, и тут же они обнаружились. И, к сожалению, некоторые, слышав то, что нам заповедовал Иоанн Крестьянкин, тем не менее брали эти листовки, читали, потом подходили, батюшка говорит, вот тут распространяют, я взяла. Правильно ли я сделала? Что с ней делать теперь? Ну, спрашивается, значит, человек не слушал то, о чем говорили, или не вникал, или сидел, спал. Удивительное дело. Итак, печать ставить будут, твердо. Эта печать будет одна. Потому что Священное Писание, говоря о печати Антихриста, говорит всегда только об одной, а не о многих. Еще раз, печать будет одна. А сейчас и о чипах говорят, о различных, и о чем только не говорят. Печать будет одна. При том же, в царстве Антихриста печать его будет известна всем и каждому. То есть, эту печать будут знать все. Все, что это печать Антихриста. Как видно из слов. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабом, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Это из Апокалипсиса, 13 глава, 16-17 стих. Итак, обратим внимание, что это не тайная какая-то из-под тишка поставленная печать или введенный чип, как говорят сейчас анализы, говорят, берут и чип вводят в кровь тайно, это есть печать и прочее. То есть, какой только глупости не говорят. И люди это, вместо того, чтобы взять и прочитать святых отцов и удостовериться, что же все-таки из себя будет представлять эта печать, и как она будет распространяться, начинает верить этому, начинается паника, начинается, понятно, как паника, бери голыми руками. Все, паникеров во время войны расстреливали без суда и следствия. Итак, на руку, на правую или на чело. И помним, что нельзя будет ни купить, ни продать. Таких условий нету. Еще раз запомним, что условия по постановке вот этой печати: ставишь печать, покупаешь. Не ставишь, значит, начинаешь помирать с голоду. Посему-то святой Ефрем Сирин думает, что печать Антихриста будет внешним отличительным знаком людей, принадлежащих к его обществу, в котором имя Господа и Спасителя даже и неименуемо будет в то время. То есть имя Господа Иисуса Христа будет запрещено произноситься. Ведь Антихрист придет, он будет первое, что творить, это всех убеждать, о чем сейчас говорят иудеи, что Иисус Христос не был Мессия, что Он не Бог. Вот иудеи по сей день, они учат, что Иисус Христос был обычный пророк, и они правильно сделали, что Его убили, потому что Он себя объявил Богом. Вот так они считают, вот то же самое будет говорить Антихрист. То видим, какой дух пребывает у людей, которые так говорят о нашем Боге. Понятно, что тогда вот имя не будет произносимо Иисуса Христа. За это будут преследовать. Заметьте, братья мои, чрезмерную злоказность зверя и ухищение его лукавства, каким образом начинает он с чрева. Чтобы человек, когда приведен будет в крайность недостатком пищи, вынужден был принять печать его, то есть злочестивые начертания, не на каком-либо члене тела, но на правой руке, а также на челе, чтобы человеку не было уже возможности правой рукой напечатлеть крестное знамение и также на челе наименовать святое имя Господне или славный и честный крест Христа Спасителя нашего. То есть, видим, она будет так устроена, эта печать, что если поставил на лоб или на правую руку, то уже крестного знамения на себе не сотворишь. Все. Но обратим внимание, на что обращает святой, что он начнет с чрева. Сатана начнет с чрева. И вот у кого чрево Бог, тот себе, понятно, в первую очередь и поставит. Помним, у кого чрево Бог? Тот, кто нарушает пост. У того чрево Бог. Так учат святые отцы. Поэтому 69-м апостольским правилом за нарушение поста человек отлучает себя от церкви. То есть это страшный, тяжкий грех. А у нас запросто не престятся. У нас запросто находят столько оправданий тому, чтобы угодить чреву своему. И у меня голова кружится, я не могу поститься. Помним, да, чтобы началась началось головокружение, надо как минимум 2 недели не вкушать вообще ничего, кроме воды. Тогда может начнется головокружение, голодные обмороки. А вот если голова кружится, она действительно кружится, человек не обманывает. Но там, очевидно, с кровеносными сосудами, с давлением не в порядке и прочее. Но от того, что человек ест кашу и хлеб, от этого, простите, голова ни у кого кружиться не будет. Помним блокаду, Ленинград, войну за 200 грамм. Вот, народ, который пережил это, помнит 200 грамм хлеба и к станку. Да? А в Ленинграде-то этого не получали. Ну, вот. Так вот, еще раз. Сейчас мы стоим накануне поста. И сразу зададим себе вопрос. Кому мы с вами будем служить в этот пост? Богу или чреву? Будем находить оправдание тому, чтобы нарушать пост, значит, найдем оправдание для того, чтобы поставить себе печать. Значит, там сатана что только не придумает. Скажет, у тебя дети с голоду умирают, пойди ради детей поставь печать, чтобы купить хлеба, чтобы накормить. Ведь сейчас многие, кто зарабатывает себе грехом, так и оправдывают. Мне, говорит, детей кормить надо и занимается блудом. Мне, говорит, детей надо кормить и торгует препаратами, которые убивают детей во чреве и прочее, и порнографией. Мне, говорит, детей надо кормить. Вот уже человеку печать не надо ставить. Она уже у него там. Дух уже там. Ибо жестокие надзиратели будут поставлены на место, и кто только имеет у себя на челе или на правой руке печать мучителя, тому позволено будет купить немного пищи, какая найдется. Тогда младенцы будут умирать в лоне матерей. Умрет и мать над своим детищем. Умрет также отец с женой и детьми среди торжища. И некому похоронить и положить их в гроб. От множества трупов, поврежденных на улицах, везде будет зловоние, сильно поражающее живых. Ну, вот представим себе, улица завалена трупами, разлагаются, там и трупный яд, там и смрад, такой, что не продохнуть. Ведь будут умирать не только те, кто не поставит печать. Будут умирать и те, кто поставит печать. Потому что некоторое время, как видим, немного пищи еще можно будет приобрести, а потом наступит засуха, небо не даст дождя, земля не даст росы, и придут к антихристу, скажет, дай нам хлеб, он скажет, где возьму. Видите, дождя нету. И будут умирать с печатью. И будут ходить среди этих смрадных трупов, еще живые трупы. Если антихрист будет стараться во многом подражать Иисусу Христу, и хотя несомненно, что царство Христово есть царство духовное, и потому сам антихрист будет стараться преимущественно а во дворении неверия в умах и сердцах людей. Но из всего никак еще нельзя заключить, что царство Антихриста будет только внутрь сокровенное. Значит, видим, на что обращают святые отцы. Что прежде всего Антихрист, вот как Христос внедрял веру, так Антихрист будет внедрять неверие. И видим результат. Уже он налицо. 70 лет страна была в почти полном неверии. За малым исключением людей, которые ходили в храм. И то хочется отметить, в них многие были суеверные. Что и показало. То есть вот сейчас открылись двери храмов, те, которые были закрыты. Сейчас нет гонения, но из тех, кто раньше ходил в храм, многие страдает суеверием. И, к сожалению, обучает эту суеверию тех, кто вновь прибывший в храм. И уже слышит, что на усекновение головы Иоанна Предтечи ничего круглого резать нельзя. Ни капусты, ничего там свеклы. И кто ведь? Это же не безбожники распространяют, в храме распространяют. Те, кто считает себя верующим. Не пришли коммунисты, не сказали, вот не режьте то и это. Да? И прочее. То есть суеверия сколько хочешь. А помним, там, где суеверие, там веры нету. Это тоже действие антихриста. Если у Бога вера, то у антихриста суеверие. Верить в приметы, соль рассыпала, ложка упала. Ножик к чему упал нож? А? К письму или деньгам? Понятно. Ага. Говорит, придет кто-то, да? Ага. Мужчина, говорит, придет. Да? Все. Да. Ну вот. Еще знать, какого возраста, да? Блондин или брюнет. То есть, как мы знаем все приметы? Все приметы мы знаем. И на правую ногу споткнулся, и соль рассыпал. Значит, о чем это говорит? О том говорит, что вот дух Антихриста, он крепче действует. Вот смотрите, один раз мы услышали примету, и она напечатлелась на всю жизнь. Заповеди Божии учим. Вот сейчас поднять и сказать, назови 10 заповедей подряд. И начнем спотыкаться. Ну так вот, до 6, до 7 еще, может, даем. А после 7 начнем запинаться. А многие из тех, кто ходит в храм, вот ставит там свечи, даже причащается иногда, и до 7 не укради, не убей, не прелюбодействуй. На этом заканчивается. Да? Ну вот. То есть, вот это, как только нам что ко спасению, тут дьявол начинает нам противиться. Он похищает это. А Господь попускает, чтобы мы проявили трудолюбие. Чтобы мы доказали своим трудолюбием и любовь к Нему. А там, где дьявол в нас сеет всякую мерзость, Господь не противится ему, опять-таки. Потому что если бы Он нам насильно, не давал проникнуть внутрь то, что бес нам пытается внушить, то мы не были бы свободными. То есть он нам дал свободную волю. Хочешь, слушай приметы. Хочешь, учи заповеди. Да? Хочешь, вот возьми 9 заповедей блаженства на память. Сейчас спроси 9 заповедей блаженства. Да? Ну вот, и начнем тут же спотыкаться. Как на 10 заповедей, так и на 9. Вот кто в хоре еще поет, он еще пропеть сможет. Но! Проверяли. А теперь перескажи. И все. И на этом заканчивается. Блаженны нищие духом, и все. А дальше? Вот пропеть еще может. Потому что заучилось так с пением. Итак. Ибо и воинствующая Христова Церковь, будучи обществом духовным, не здесь, однако, сокровенно. В ней есть святые таинства, в которых невидимая благодать Святого Духа сообщается через некоторые видимые действия. Но вот мы сейчас с вами коснулись одного очень важного определения. Ну, во-первых, видим, что Антихрист, как духом Антихриста будет действовать, как уже сейчас действует, но он и вещественно будет действовать, так и Святая Церковь, видим, что она как духовная, так и действием обнаруживает свою благодать. В частности, что такое таинство? Вот сейчас спросите, скажите, что такое вот таинство исповедь, таинство причастия, таинство крещения, миропомазания, венчания, рукоположения, значит, что такое таинство? Вот. Ага. Значит, ну вот 2-3 человека скажут. Остальные начнут выдумывать. от себя. Ну, наверное. И начинают говорить. Значит, запомним, как только наверное, так мы становимся сектантами. Они тоже вот так наверное, а потом говорят точно. Значит, надо точно знать, что такое таинство, чтобы представить себе, что с нами происходит на исповеди, на причастии и так далее. Итак, видим, мы посчитали, что святые таинства, в которых невидимая благодать Божия, вот мы ее не видим, благодать, не пощупать, не ощутить невозможно, невидимая благодать Божия сообщается нам через некоторые видимые действия. То есть мы помним, что в таинстве священник что-то говорит и что-то делает руками. В этот момент Господь подает благодать Святого Духа. То есть, через видимые действия, видимым образом священник благословляет, мажет, накрывает епитрахилию, читает молитву там и прочее. В этот момент он как бы зачерпывает благодать Святого Духа и изливает. То есть, сам Господь изливает благодать Святого Духа в таинстве. Под видимым действием невидимая благодать Божия преподается. Поэтому стоим мы на исповеди. Сейчас над нами будут читать, вот каемся. Понимаем ли мы, что сейчас изольется на нас благодать Святого Духа? Вообще, думали ли об этом? Ну вот. Значит, и так далее. Подходим к чаше, причащаемся. То есть, опять-таки, получаем видимым образом, мы получаем и ощутимые тело и кровь Христа. И получаем невидимую, неощутимую благодать Святого Духа. В ней, то есть крест в церкви, суть видимая священная иерархия есть, управляемая своей невидимой главою. Итак, помним, что церковь – это тело Христово. И есть иерархия. Патриарх, епископы, священники, диаконы. И управляется чем? Невидимой главой. Глава церкви Иисус Христос. Опять-таки, видимая и невидимая часть есть у церкви. В ней есть видимые постановления и обряды. Словом, святая церковь, будучи обществом, чуждым всяких земных целей, вместе с сим имеет такие законы и постановления, которые дают ей внешнее единство, по которым ее можно даже видимым образом отличить от всех еретических и противохристианских обществ. То есть даже внешним видом нас можно отличить от еретиков и нехристиан. Царство Антихриста будет иметь свои внешние постановления, по которым бы его можно было отличить от всех других религиозных обществ. Итак, вот царство, когда Антихриста будет, тогда от всех, от мусульман, от христиан, от всех можно будет отличить еще внешним видом. Впрочем, хотя царство Антихриста распространяется по всем странам, хотя самые избранные подвергнутся тогда опасности соблазна, но при всем том, святая Христова Церковь пребудет непоколебимую до самой кончины мира и второго славного пришествия Христова. Итак, видим, что и распространится Церковь Антихриста. И многие даже те, кто считал себя христианом, христианином, поколеблются и отрекутся, и соблазняться. Но, тем не менее, церковь была, есть и будет. И помним, таинства будут происходить до второго пришествия Христа. Будут исповедаться и причащаться и прочее. Иисус Христос дал своим апостолам такое обетование церкви. «Сойди жду церковь мою, и врата адова не одолеет ее». Понятно, что в тайных местах будут, конечно, производить и литургию, и прочее. Под именем церкви в сих словах должно разуметь не одно только учение Христово, не одни постановления, но и собрание истинно верующих в Христа, соблюдающие учения и постановления. То есть останутся христиане верные до второго пришествия, даже вот в это злое время, когда будет царствовать Антихрист. Столь же утешительное обетование Спаситель даровал апостолам и перед вознесением своим на небо, посылая их на проповедь Евангелия и вместе укрепляя их мужество и терпение. В перенесении ожидающих бедствий он говорит: «Се аз с вами есть во все дни до скончания века». Вот усвоим себе. Господь нам сказал: «Се аз с вами во все дни до скончания века». Но как можно после этого унывать, отчаиваться, чего-то бояться в этой жизни? Помним, единственный страх, как бы не совершить какую-нибудь мерзость в глазах Божьих. Единственный страх, как бы не согрешить. Другого у нас не должно быть. А мы чего только? Мы и кризисов боимся, и повышения цен за отопление. И чего мы только с вами не боимся. Все, малейшее неурядица, и все, уже страх напал, как жить дальше и так далее. Не видишь ли, говорит святой Иоанн Златоуст, силы Иисуса Христа, не видишь ли при том, с каким снисхождением он говорит это? Не с ними только будет находиться, говорит он, но и со всеми нами, которые после них будут веровать, ибо апостолы не могли пребывать до скончания века. Но он говорит ко всем верным, как бы к одному телу: «Я с вами, я разрушаю все препятствия». То есть он сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Помним, что он знал, и апостолы знали, что до скончания века они не прибудут на земле, что они расстанутся с телом и прочее. А тем не менее сказано: «До скончания века». То есть он таким образом обратился к нам, ко всем: «Я с вами». Лишь бы мы только не отвернулись. И пошлют ангелы своя с трубным гласом велием, и соберет избранный его от четырех ветер. То есть Господь прежде своего пришествия пошлет ангелов, которые зазвучат трубы, в которые они будут дуть. И с четырех ветер, то есть со всех сторон, сии слова ясно показывают, что перед вторым пришествием будут избранные, и при том не в одном каком-нибудь месте, но во всех странах до конца земли, до конца неба, то есть с четырех сторон. То есть останутся не в одном каком-то месте. Помним и запомним. Не так, как утверждают некоторые, что спастись можно только в каком-то определенном месте, в каком-то монастыре, в каком-то скиту или пещере. Помним, проходили здесь, да, в Пензенской области. Зарылись в пещеру, решили, что они там спасутся. А другие в доме, в котором раньше проживал схимник, объявили его скитом и решили, что спастись можно только живя в этом доме. То есть вот это заблуждение вражье, когда люди начинают верить, что вот там или вон там можно спастись, а вот здесь, где живут, тут не спасешься, надо ехать в Россию, только там можно спастись и так далее. Да, ведь сколько поезжали с этой мыслью. Только вот там можно спастись. Значит, что происходит? Вот когда человек поддался этой ложной мысли, едут в определенные места и таким образом демонстрируют свое неверие во всемогущество Божие и ищут спасения не у Бога, а от определенного места. Вот в этом месте я спасусь. Значит, место спасет, а не Бог спасет. Отсюда человек, как только попал в такую прелесть, враг его моментально соблазняем и видим, отпадает от церкви. Ведь те, кто в пещере зарылись, они себя считали православными, но тем не менее они себя отчуждили от церкви, когда священники приходили и говорили, что на переговоры с ними, чтобы не вышли, чтобы не губили себя и прочее, что это неправильно. Они объявили: мы не сектанты, мы православные христиане, но из пещеры не выйдем. Если будете насильно, взорвем себя, ну, то есть самоубийством закончим жизнь. Ну вот, то есть люди себя отлучили от церкви, только заразившись одним вот этим ложным понятием, что можно спастись где-то в каком-то одном определенном месте. В другом месте Спаситель предрекает и то, откуда и как ангелы будут собирать избранных. Тогда, то есть в пришествии Сына Человеческого, будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мерящих в жерновах. Одна берется, другая оставляется. Читаем в Евангелии от Матфея, 24 главе, 39 и 40 стихи. Будут двое на одной постели. Один возьмется, другой оставляется. Читаем в Евангелии от Луки. Берутся и оставляются, учит святой Иоанн Златоуст, и слуги, и рабы, и те, которые будут упражняться в труде, и те, которые будут находиться в покое из всех состояний. То есть, видим, будут браться отовсюду, любого сословия, любого положения, в любом местонахождении. Хотя Иисус Христос и сказал, что трудно спастись богатым, но здесь уверяет, что они не все погибнут, равно и бедные не все спасутся. Но как из тех, так и из сих некоторые спасутся, а некоторые погибнут. Ну, видим, что у тех и у других, и у богатых, и бедных одни и те же искушения. Ну, во-первых, богатые, те, кто надеется на свое богатство, гибнут. Мало того, превозносятся, надмеваются, дальше уже неприязнь к бедным и прочее. И бедный попадает в западню, начинает ненавидеть богатых, презирать, самого саможаления, скупость появляется, которая оправдывает своей бедностью и так далее. Значит, помним, что спасется тот, кто вот это вещественное не ставит ни во что. Относится к нему как не к своему. Помним, что все, что мы имеем, нам Господь дал на время попользоваться. И деньги, и вещи, и наше тело, а когда надо, заберет. То есть Он дал, Он может взять. Это мы видим из притчи о домоуправителе. То есть все, что у нас есть, не наше. Если к этому так и относиться, то видится, что можно будет спастись. Тогда не будет ни зависти к богатым, и не будет скорби о своей бедности и так далее. Человек, если научится радоваться куску хлеба, он спасется. Помним, да? Если два человека сидят, оба голодных. И мечтают, думают, что вот бы сейчас бы кусочек хлебушка. Заходит человек, дает одному и второму куску хлеба. И один говорит: надо же опять кусок хлеба, без колбасы, без масла. Что за жизнь? А там богатые, все заелись. Вот. Ну, понятно. А второму, да, он говорит: слава тебе, Господи, целый кусок хлеба. Люди добрые, да, и хлебушка дали, и солнце светит, и вообще жизнь замечательная. Вот, слава тебе, Господи. То есть в одинаковых условиях, у одинакового пуску хлеба, но вот отношения одного, один славит Бога и радуется, а второй вечно недоволен всю свою оставшуюся жизнь. Чем бы, что бы только ни было, будет недоволен. Ни машиной, ни квартирой, понаслаждается день, два, три, но неделю, а потом оно в тягость. Если у человека вот такое отношение, если ради этого он живет. Так вот, значит, итак, Из всего видно, что избранные Божии, исследования Церкви Христова в последние времена, несмотря на гонения от Антихриста, будет распространена повсюду и будет неодолима до самой кончины мира, несмотря ни на какие враждебные усилия и гонения против нее Антихриста. Везде будет все. Поэтому еще раз вот эта ложная мысль, что надо здесь все быстренько продавать и уезжать, потому что спасемся только вон там, а здесь не спасемся. Понятно, откуда эта мысль? Понятно, что это вражья. Наконец, богослужение христианское и совершение таинств не прекратятся и при Антихристе. В Священном Писании находится ясное указание на непрерывное совершение таинства Евхаристии до самого второго пришествия Христова. Апостол Павел, описав установление таинства Евхаристии, присовокупляет: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он приидет». То есть, пока не придет, будет Евхаристия. Здесь важная истина скрывается в слове «доколе». Долго ли христиане будут ясти хлеб таинственный и пищу чашу, и пить чашу Господню? Ответ. Доколе приидет. То есть, таинство тела и крови Христовы ненарушимо будут совершаться в истинной Церкви Христовой до самого второго пришествия Христова, то есть до скончания века. Все, вот этим успокоимся мы, что Господь нас не оставит без причастия. По Елику же, сие не может быть без благодати тайнодейственной, без благодати священства, а заимственная благодать священства не может быть без предпочтительной благодати архиерейства, то очевидно, что благодать тайнодейственная и чин священноначалия по предреченному апостола пребудут в церкви во все времена. То есть священники, архиереи до конца века будут. Не так одни миряне спрятались там, закопались в пещере без священства и ждут второго пришествия. Вот если бы читали, они бы поняли, что, ну как, ну вот ни один священник туда с ним не пошел, ну уже не задумались. Это настолько вот через видение поразил сатана через вот эти мечтания людей сознание, что они верили вот этим мечтательным видениям и предсказаниям. Они верили священникам. Ну, что там священники, они, понятно. А тут вот наш брат видит и рассказывает. Вот когда придет Антихрист, и долго ли будет действовать Антихрист? Вот этот вопрос всех, ну, так волнует, но когда он придет, отживем ли мы? Когда он придет? Что по этому поводу пишут святые отцы? Антихрист еще не открывался в мире для окончательной брани против Христовой Церкви. Ну вот, еще раз, Антихрист еще не открывался. Вот это запомню. Потому что среди христиан распространялся ролик, видео, в котором предсказание лжепророка Нострадамуса. Вот сколько подходили и говорили: смотрите, он же столько там всякого предсказал. И вот в этом ролике говорится: вот пришел один антихрист, это Гитлер, второй антихрист показывает Сталина, значит, придет третий антихрист и показывает там в подземелье, в бункере, в челме военные сидят и запускают ракеты на Нью-Йорк. Ну, понятно, что это рекламный ролик для того, чтобы возбудить ненависть против стран Востока и прочее. Вот. Ну, вот. А не задум... И главное, это же православные христиане. Но как, какой первый, какой второй, какой третий? Он один придет. И он еще не открывался. Помним, когда после революции сразу одного святителя спросили: так что, Ленин антихрист? Ну, действительно, такие гонения были. Да? Он сказал: много чести, разбойники и все. Много чести для него антихрист. Антихрист, тот придет и чудеса будет ложные творить. Тот мир захватит. А это так, бандиты, разбойники и все. Итак, святые отцы, учители церковные, рассуждая о последних временах вообще и о пришествии антихриста в особенности, не только не предугадывали сих времен, но прямо учили о их неизвестности. Еще раз. Видим, что святые отцы никто не пытался предугадать, когда это будет. Помним, Господь сказал, даже ангелы не знают. А мы сейчас. И вот они учили о неизвестности. Мы не знаем. Но вот появляются люди, адвентисты седьмого дня, это в Америке, 1843 год, значит, и объявляют, что в 1844 году придет антихрист. Собирается на горе, придет Христос. Да, одевают рубахи, садятся на гору, там ждут, он не приходит. Ну вот, и несколько раз они дату эту переносили, и по сей день переносят. И не смущает людей, что они постоянно впадают в ложь. И она уже очевидна. Последнее предсказание было на моей памяти 1995 год, но не пришел Христос. Так вот, значит, мы с вами напрочь будем отгонять мысли, которая нас пытается заставить думать о том, когда же это будет. Все отныне и вовеки. Больше мы даже не допускаем мысли, а когда же это будет. Будет. А когда? Неизвестно. Неизвестно. И нечего ломать голову. Если мы начинаем думать, то нам враг внушил. Видим, святые отцы учили о неизвестности, а мы сейчас пытаемся заглянуть через забор. «Устрашает меня, — говорит Кирилл Иерусалимский, — брани народные, устрашает меня церковные расколы, устрашает меня взаимная ненависть братьей». Итак, видим, о чем говорит. Страшные народные брани, то есть войны. Страшат расколы. Страшная ненависть. О, если бы дал Бог, чтобы не исполнилось сие пришествие Антихриста над нами, по крайней мере, будем осторожны. И сего довольно об Антихристе. То есть, дай Бог, чтобы не в наше время это пришло. Вот этим мы должны успокоиться. Но если придет, ну что, примем от Бога. Святой Кирилл Иерусалимский, приступая к изложению признаков, по которым бы можно было предполагать о приближении времени Антихристова, предварительно делает такое предостережение. Но никто да не любопытствует о времени. Все, больше не спрашиваем, а когда это будет? Все, не любопытствуем. Но ведь как нравятся книжки всевозможные, которые или по ложному благословению печатаются, или вообще без благословения, но в которых пытаются указать, что вот тогда будет, вот в таком году, или вот-вот-вот, уже там, уже вот здесь. Да? Значит, как любопытство заставляет заглядывать в эти книжки? Ведь сколько таких книжек с ложными предсказаниями и прочими, и взахлеб, и по рукам. Не смей решительно говорить, сие будет тогда-то. И не предавайся даже также беспечному сну. То есть мы не знаем. И вот нельзя говорить, что вот это будет тогда, или наоборот, это будет не скоро. Мы не знаем. В заключение же своих рассуждений об Антихристе он говорит: церковь предварительно сказывает об Антихристе до его пришествия. При тебе ли оно будет? Не знаем. Сегодня меня спрашивали: батюшка, я доживу до прихода Антихриста? Да? Значит, и домогались. Итак, при тебе ли будет оно? Не знаем. Или после тебя? Также не знаем. Не знаем мы. До, после. Святой Иоанн Дамаскин учит, что Антихрист внезапно восстанет, возмутится и воцарится. То есть внезапно, спонтанно будет это протекать все. Святая Церковь вместе с сим ясно учит, что, первое, он придет на очень короткое время. Итак, помним, 3,5 года. Очень короткое время. И при том, перед самой кончиной мира и вторым пришествием Иисуса Христа. Все. В Священном Писании время его господства в некоторых изречениях прямо ограничивается 3 годами с половиной, а в других указывается вообще очень короткое. То есть в Священном Писании мы находим, что 3,5 года. Святой преподобный Ефрем Сирин говорит: зловонье на море, зловонье на суше, страхование на море, страхование на суше. Множество золота и серебра и шелковые одежды не принесут никому пользы во время сей скорби. Но все люди будут называться блаженными мертвецов, преданных погребению прежде, нежели пришла на землю эта великая скорбь. Так, смрад на море, смрад на суше, и тот, кто живой, будет завидовать умершим и погребенным. И золото, и серебро рассыпаны на улицах, и никто до них не касается, потому что все омерзело. Все, дорогие вещи, значит, секонд-хендом уже завалили. Да? Ну вот. Вот так будет валяться, как сейчас секонд-хенд приносят, и мешками лежат около храма, никому не нужные. Так вот будет золото валяться и все остальное, потому что на него ничего купить нельзя будет. Но все поспешают бежать и скрыться. И нигде им укрыться от скорби, напротив того, при голоде, скорби и страхе будут угрызать плотоядные звери и пресмыкающиеся. То есть, кроме вот того, что голод, жажда, а еще и будут звери терзать и ядовитые гады. То есть, все живое ополчится, все, живое и мертвое. Мертвое смердит, мертвое заразно, и еще и гады будут терзать. Страх внутри, извне трепет. День и ночь трупы на улицах, зловоние на стонгах, зловоние в домах. Источники иссякнут, реки иссохнут. Трава не будет расти, не покажется на земле зелени, дерева померзнут в корнях и не дадут отпрысков. Рыбы и киты в море и замрут. Все, рыбку не поймаешь. И море издаст такое заразительное зловонье и такой страшный шум, что люди будут падать без чувств и умирать от страха. Мы себе такого представить не можем, чтобы от этой вони и от страха можно было умереть. Значит, вот кому приходилось ходить в море, Бискайским заливом, когда там шторм, то знает, какой ужас наводит вот этот рев и мощь волн, она не только на тех, кто на судне, но и на береговых жителей, когда бывают ураганы, наводит ужас. Но это не тот ужас, который будет, когда придет Антихрист. Помним, что в аду пытка вонью страшнее пытки огнем. А тут уже будет преддверие ада, будет вонь, смрад. Голод и жажда на стогнах, глаз рыдания в домах. С рыданием встречаются всех друг с другом, отец с сыном и сын с отцом, и мать с дочерью, и друзья на улицах, обнимаясь с друзьями, кончают жизнь. То есть будут самоубийства, прощаться и друг у друга на глазах кончать жизнь. Братья, обнимаясь с братьями, умирают. Увядает красота лица у всякой плоти, и вид у людей, как у мертвецов. Вот красавицы. Омерзела и ненавистью стала красота женская. Еще раз. Омерзеет. Ну вот, что можно говорить о тех, кто красится сейчас? Они уже омерзели. Увянут всякая плоть и вожделение человеческое. То есть, всякая плоть и вожделение увянет. То есть, вот те удовольствия, ради которых живут безбожники, они полностью исчезнут. То есть, не будет этих удовольствий, уже не удовлетворишь. Уже не понаслаждаешься ни красотой женской, ни плотской и прочее. Все. Все же, поверивший лютому зверю и принявший на себя печать его, злочестивое начертание оскверненного, приступит к нему вдруг и с болезнью скажут: «Дай нам есть и пить, потому что все мы истлеваем». Томимый голодом, и отгони от нас ядоносных зверей. Страшно. На улицу не выйти. В доме не развернуться, ведь будут ползти везде гады. И этот бедный, не имея к тому средств, с великой жестокостью даст ответ, говоря: «Откуда, люди, дам я вам есть и пить? Небо не хочет дать, земля дождя». И земля тоже вовсе не дает ни жатвы, ни плодов. Народы, слыша это, восплачут и прольют слезы, не имея утешения в скорби. Напротив того, другая неизреченная скорбь приближается к их скорби, а именно, что так поспешно поверили мучителю. То есть уже ничего не изменишь. Кто поставит печать, все. Все. Ни оправдания, ни спасения, ни покаяния, ничего. Все. Ибо он, бедный, не в силах помочь самому себе. Как же он окажет милость им? В те дни великая будет нужда. От многой скорби, причиненной змеем, от страха и землетрясения, от шума морского, от голода и жажды, и угрызения зверей. То есть, ну, все обрушится. Спаситель, говоря о жестокости последних бедствий, вместе с сим предрекает, что они будут кратковременны. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. То есть, время каким-то образом Господь сократит. Если бы не сократил время, никто бы не спасся. На основании сего учения блаженный Августин говорит, что если бы жесточайшее гонение от Антихриста не было кратковременно, то многие тогда погибли бы и из самих избранных. Сие кратковременное господство Антихриста будет прекращено вторым славным пришествием Иисуса Христа. Узнав, что между солунскими христианами происходят многие беспорядки, вследствие ожидания скорой кончины мира, апостол умоляет их. Видим? То есть, еще во времена апостолов уже среди христиан ходили слухи, что сейчас придет Антихрист. Они уже тогда его ждали. Так вот, он умоляет их не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания. Как бы нам, то есть кого-либо из апостолов, посланного, будто уже наступает день антихристов. То есть, еще раз, видим, тогда уже люди приходили в смятение, ожидали того, чего еще вот в наши дни даже нету. Прошло больше 2000 лет. А тогда уже были смятения. Апостолы предупреждают. Когда антихрист все разорит в мире, говорит святой Ириней Леонский, царствует 3 года и 6 месяцев, тогда придет с небес Господь на облаках во славе Отца и вергнет антихриста и тех, которые покорятся ему, в озеро огненное. Поэтому наблюдай за собой человека и охраняй душу. Вот нам предупреждение. Наблюдай за собой. То есть за своими грехами искореняй их. То есть охраняй душу. Не давай, чтобы в душу через... Что у нас в первую очередь проникает в грех? Помыслы. Дальше зрение, слух, обоняние и осязание. То есть через все 5 органов чувств и прежде всего через помыслы, мечтания, воображение, представления. Ну и помним, что сейчас самая большая зараза духовная – это телевизор. Вот это больше всего, где антихрист и бесы проникают прямо в сердце. Вот там святые и предупреждают. Охраняй душу. То есть пост постись глазами, ушами, языком, не слушай, не говори то, что не положено. Церковь свидетельствует тебе ныне перед Богом живым и предварительно сказывает об антихристе до его пришествия. То есть вот нас предупреждают, чтобы мы, с одной стороны, не впадали в панику, с другой стороны, чтобы мы знали признаки истинные прихода антихриста и ложные, вот эти все, которые люди пытаются распространять. Для тебя хорошо знать это и предостерегаться от лжи и обмана людей суемудрых. Еще раз, видим, для чего нам святые отцы поведали о признаках прихода антихриста и что будет, чтобы мы остерегались от людей, которые распространяют суемудрие, то есть мудрость в суе. Ну вот, а теперь мы с вами, поскольку у нас еще есть время, перейдем к той теме, которую мы оставили, когда пришли к теме антихриста, к теме исповеди. Поскольку у нас она не закончена, она продлится, потому что помним, что исповедь – это дверь Царствия Небесное. То есть, покаялся, дверь открылась, не покаялась, сам перед собой захлопнул дверь Царствия Небесное. Мало того, исповедь, помним, мы открываем сердце для Бога, запускаем, а если нет, то там, понятно, будет царствовать другой. Так вот, хочется обратить внимание. Значит, итак, у нас тема исповеди, и помним, что в основе лежат труды митрополита Антония Храповицкого. Так вот, хочется обратить внимание. Запомним и будем рассказывать другим. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет. Вот слушаем, что писал наш святой. Во время исповеди по правую сторону священника стоит дьявол. Запомнили? По правую сторону стоит дьявол. Еже противится ему. Это взято из пророка Захарии, 3 глава, 1 стих. Дальше. В продолжение всего совершения таинства, дабы сколько возможно препятствовать ерею, спокойно, здраво и разумно исповедовать. Вот стоит дьявол рядом со священником и мешает ему. Что делать? Спокойно, здраво и разумно исповедовать. Дальше. У исповедующих же отнимает чувство их грехов. Но прежде всего, через что он? Возбуждает самооправдание. Человек по лицемерию, по тщеславию стоит, начинает рассказывать обстоятельства, при которых был совершен грех, и таким образом начинает себя оправдывать. Я сделал, но вот мне тут сказали, меня тут обидели, я поэтому ответила, каюсь. Да не кается, оправдывается. То есть уже сатана отнял чувство грехов. Дальше. Делает их холодными, безответными, не ведающий своих прегрешений. То есть еще и похищает то, что человек хотел сказать. Поэтому, вот кто идет без бумаги, тот самонадеянный, тот ленивый бесов. Бесы не ленятся записывать каждый наш грех в хартию, хотя помнят, что было от сотворения мира. А нас ленятся, приходят по самонадеянию, а там бес сталкивается с мыслью, похищает. И человек напрочь забывает, чем хотел каяться. Еще раз. Вот думается, для чего это надо знать? Что рядом стоит на исповедь, стоит дьявол. И чем он занимается? Для чего это надо знать? Ну, первое. Вот думается, что в первую очередь нужно молиться за священника. Вот стоим в очереди на исповедь. О чем думаем? О чем угодно. Ну, в лучшем случае грехи свои перебирает, чтобы не забыть. Но кто молится, что «Господи, помоги батюшке! Господи, вразуми этого кающегося! Господи, не дай врагу действовать против батюшки!» Кто молится? Понятно. Нет. У нас до батюшки нет дела. Бейся один в рукопашную, как хочешь. И с бесом, и с тем, кто пришел на исповедь, с его грехами. Дальше. Итак, отныне будем стоять и молиться за священника. Будем молиться за кающегося, чтобы Господь помог ему исповедаться. Потому что, видим, у кающегося бес отнимает покаяние. Он начинает оправдываться, забывать грехи, оправдываться. Священник начинает убеждать. И вот как просматривается это явление? Вот говоришь, что вот этот грех нельзя творить вот потому, потому и потому. И тут же у человека меняется лицо, и он начинает возражать. Явно, вот говоришь, вот я сейчас тебе говорю одно, а помыслы у тебя совсем о другом, противоположном. То есть бес тут же внушает противоположные помыслы. Кого слушаешь? Священник, чей слуга? От чего имени он произносит заповеди? От своего имени сам он придумал церковные правила? Или апостолы подписали угодно Святому Духу и нам? Чьи правила тебе зачитывает священник? Божие. А помыслы? Кто тебе внушает? Зачем их слушаешь? Ведь как только принял эти помыслы и согласился с ними, разорвал союз с Богом и заключил союз с сатаной. Все. И вот человек стоит и доказывает священнику, уверяет, что он имеет право творить грех. Твердо. Вот у него есть причины вот потому, потому и поэтому. Он прям вот, ну, должен. Вот не пощусь потому, потому и поэтому. И так далее. Итак, значит, помнить, что стали на исповедь сами. Помним, что враг стоит рядом. Рядом стоит. Как надо аккуратно просматривать свои помыслы. Верить ли им? Верить только в том случае, если они согласованы со Священным Писанием, с Законом Божьим. Вот тогда верь. Но если они противоположны, понятно, откуда они. Еще раз, если человек не умеет отличать бесовских от божеских и от своих собственных, он погибает. Так вот, запомним, и теперь, подходя, становясь на исповедь, значит как, молимся за священника, Господи, вразуми его, помоги ему, молимся за кающегося, Господи, помоги ему, молимся за себя, Господи, не дай мне прийти на исповедь и каяться холодно, не дай, чтобы бес похищал у меня то, что я сейчас хочу в себе исправить. Не дай ему посеять холодность во мне и прочее. Мы забываем, что на исповеди не мы только двое стоим, ангел-хранитель стоит. Господь сам невидимо присутствует и выслушивает кающегося. А некоторые лицемерно говорят, каюсь, спрашиваешь, так что, больше не будешь? То есть вот предмет греховный выкинешь, ну как же, батюшка? И началось лицемерное покаяние. То есть говорит, каюсь, но сам не собирается отказываться от греха. Ведь это тоже враг внушает. Ты говоришь, скажи каюсь. Он говорит, каюсь. А человек не собирается. Сказал каюсь, а от греха освобождаться не собирается. Лицемерное покаяние – это хула на Святого Духа. Это страшно. И сатана толкает на другой тяжкий грех. Из одного в другой. Более тяжкий. Мы, очевидно, на этом остановимся, потому что дальше у нас с вами начинается тема гордыни и тщеславия, которую мало кто правильно понимает. Что такое тщеславие? Некоторые даже так и спрашивают. Так вот, чтобы нам с вами разобрать ее подробно, потому что не хочется разрывать на несколько частей, мы к ней приступим на следующем занятии. Гордыня, тщеславие, а дальше у нас будет следующее страсти. Вот разберем по порядочку еще раз со всех сторон те страсти, которые нас одолевают. Вот недавно мне один слушатель на исповеди сказал, я, говорит, слушал вот здесь, как правильно каяться, да, и говорит, я вот себе представил так, что вот сад, там разные деревья, яблони, груши, сливы, вот эти вот плоды – это грехи, а само дерево – это страсть. И вот различные страсти, различные деревья. Надо выдернуть страсть, выдернуть дерево, тогда не будет грехов. Ну вот, замечательный вывод человек сделал. Вот, и говорит, ну как мне, по страстям каяться или грехи называть? Ну, конечно, по страстям. Да? Ну вот. То есть, вот это уже результат. Значит, человек не зря слушает, не зря ходит в храм. У нас слушает, приходит и снова... Словом, делом, помышлением, и начинает, поссорилась с невесткой, она не слушает меня, и прочее, дети ругаются, ну и что это, исповедь что ли? Жаловаться приходят, а не исповедоваться, к сожалению, да? На жен, на мужей и прочее. Вот, значит, ну вот, будем молить Господа, и вот я напоследок оставил специально вот это... видение, которое происходит на исповеди, чтобы оно запечатлелось у нас с вами, чтобы мы не стояли эгоистично в очереди на исповеди, а чтобы проявляли свою любовь к ближним, к священнику, который там бьется за души, чтобы мы активно стояли в очереди. Они смотрели, кто перед нами влез. Без очереди. Да? Вот. И не думали о нем. И не осуждали. Понятно? Вот. Боролись со своим негодованием. Сказали, я еще пятерых впереди себя пущу и вообще самый последний стану. Так, ну вот. А теперь молимся.